Главное событие юго-осетинской недели – расширение пандемии. В самопровозглашенной республике ежедневно выявляют примерно от 70 до 100 новых случаев заражения. Врачи Красной зоны отмечают, что болезнь стала агрессивнее, выросло число летальных исходов. Итоги недели подвел Мурат Гукимухов.
Главное событие недели – это пандемия COVID-19. Она резко пошла вверх. В Южной Осетии ежедневно выявляют примерно от 70 до 100 новых случаев заражения. Врачи Красной зоны отмечают, что болезнь стала агрессивнее, выросло число летальных исходов. По мнению заведующего реанимационным отделением в Красной зоне вице-спикера парламента Александра Приева, пандемия «Лайт» буквально за одну неделю превратилась в пандемию «Хэви». Для того, чтобы маленькая республика заполыхала, много не понадобилось. Три свадьбы, на каждой из которых погуляло по 1000 и более человек, несколько поминок и похоронных обрядов. Вот такая цена человеческой безответственности, говорит Александр Плиев. Причем цена не окончательная, пока не видно примет тому, что пандемия собирается на спад.
У кого-то клиническая картина проявляется быстро через день или в тот же день, например, заражение. Вот это удивительно, на самом деле. Вот этот штамм от прежнего штамма отличает то, что прежний штамм еще было время, неделю хотя бы. А сейчас, по последним моим наблюдениям, буквально на второй день может проявиться дыхательная недостаточность уже. Такая достаточно серьезная. У нас реанимация переполнена уже.
Сколько человек сейчас в реанимации?
Именно у нас 9 человек. Есть и тяжелые в Красной терапевтической зоне, но кто к нам поступает, они поступают с сатурацией ниже 70, уже с такими тяжелыми расстройствами дыхательными.
Из ваших слов следует, что клиническая картина заболевания изменилась?
Да, изменилась, к сожалению. Больше тяжелых, именно тяжелых дыхательными расстройствами.
Агрессивнее стала болезнь?
Агрессивнее стало, да. И смертность увеличивается. Вначале не проявлялось это, вот 2 недели назад не проявлялось, а сейчас уже проявляется. А они все попадают на аппарат. Ну, на неинвазивную терапию они попадают, ну, практически. Выживаемость 10-20%. А раньше было до 60%. Обидно бывает. Человека продержали 10 дней дома абсолютно с высокой температурой, и потом привозят уже, можно сказать, умирающего. Уже не спасешь.
Медиков в Красной зоне хватает?
Держимся. И уже неделю здесь. Держимся, но тяжело, конечно. Домой убегаем только лишь как бы помыться и сразу обратно. Врачей не хватает. Персонал-то средний есть. Тоже, безусловно, тяжело, но врачей мало.
В Красной зоне медицинского центра проходит лечение 202 пациента с новой коронавирусной инфекцией. То есть все резервные госпитали, которые были оборудованы в первую волну, уже заполнены. Врачи вынуждены в нарушение всех эпидемиологических правил госпитализировать ковидных больных в чистой зоне. На ходу отгораживают часть стационара, где лежат обычные больные, хирургические, кардиологические и тому подобное. Это колоссальный риск и для пациентов, и для медицинского персонала. 2 недели назад у Александра Плиева подтвердился коронавирус. Но заменить его некем, поэтому, превозмогая недуг, он работал в реанимации. Его коллеги также живут на работе, стараются реже видеться с близкими, чтобы оградить их от риска заражения. Этим людям, работающим сутками на износ, обидно осознавать, что всего этого кошмара в их жизни могло бы и не быть, если бы у людей было немного ответственности, если бы они дали себе невеликий труд вакцинироваться или хотя бы надевать маски. Это обидно и возмутительно, говорит Александр Плиев.
Если то, что все равно на улице смотришь, и 90% без масок ходят, 90% все равно какие-то мероприятия, ну, может, внутри, но организовывают на 40-50 человек, но все равно есть. А потом ты ждешь опять взрыва. Тем более у нас есть такие больные, которые диагностированы и гуляют. Какая-то ответственность должна быть. Пока ответственности нет. По-любому какая-то ответственность должна быть. Или административная, или уголовная. Но это все же прописано в старых тех правилах эпидемиологических. А вот этого пока у нас нет. То есть вот человека поймали, а вот ты, например, ты же знал, что у тебя тест положительный. Почему ты пришел, например, на какое-то мероприятие, где сидит 100 человек? До суда, пока это не доведут, люди сами не поймут этого.
Генпрокуратура Южной Осетии не смогла представить Цхинвальскому городскому суду материалы уголовного дела в отношении экс-начальника аппарата правительства Олега Гаглоева и начальника управления бухгалтерского учета и отчетности аппарата Ланды Абаевой. Судья Инал Тибилов затребовал их от генпрокуратуры 19 октября во время первого предварительного слушания по жалобе Олега Гаглоева на незаконное преследование со стороны ведомства. Тогда же был установлен и крайний срок передачи материалов 22 октября. С тех пор прошло 2 недели, а прокуратура до сих пор несет материалы дела. Все дело в том, считает Олег Гаглоев, что прокуратуре просто нечего передавать суду.
В прошлый вторник суд приступил к рассмотрению моей жалобы на постановление о возбуждении уголовного дела и обязал прокуратуру представить до пятницы все материалы, на основании чего было возбуждено уголовное дело. Но прокуратура до сих пор ничего не представила, что еще раз подтверждает то, что постановление о возбуждении уголовного дела было принято безосновательно. Оснований для возбуждения уголовного дела, я уверен, нет. Если бы такие основания были и материалы соответствующие были, прокуратура могла бы представить эти документы в суд в течение там получаса после соответствующего поручения от суда. Но прошло уже 6 дней, до сих пор ничего не представлено. В прошлый вторник и прокурор, и следователь, которые присутствовали у судьи в кабинете, они знали, куда идут, по какому вопросу. Они бы, более того, эти документы принесли с собой и представили бы суду там, на месте. Но учитывая, что ничего нету, то они пытаются затянуть. Может, пытаются сфабриковать эти документы. Я не знаю, но в любом случае этих документов нет.
Напомним, Генпрокуратура возбудила уголовное дело против Олега Гаглоева и Ланды Абаевой спустя почти 10 месяцев после увольнения Гаглоева с работы. По версии следствия, он в течение 3 лет, с 18 по 20 год включительно, допустил нецелевое использование в общей сложности 4 800 000 рублей. На эти обвинения Олег Гаглоев заявил, что его деятельность уже дважды проверяли российские аудиторы и никаких нарушений не нашли. Экс-чиновник убежден, что его преследуют по политическим мотивам, и уголовное дело, по его информации, на личном контроле президента. В ответ Гаглоев подал жалобу на незаконное уголовное преследование со стороны Генпрокуратуры. Чтобы определить, насколько эта жалоба обоснована, суду необходимо ознакомиться с материалами дела. А вот их следствие предоставить не смогло. Получается такой анекдот: уголовное дело есть, а материалов дела нету. Многие, с кем я обсуждал эту историю, не считают ее заслуживающей общественного внимания на фоне других ужасных историй с участием силовиков. Дескать, подумаешь, чиновники выясняют отношения. Но на самом деле эта история показательная. Ее можно рассказывать молодым адвокатам и старшеклассникам в школе, чтобы понимали, где живут. Представьте, следователь по делу знает, что Олег Гаглоев находится в Москве. Он звонит ему на московский телефон, говорит с ним. Он понимает, что подследственный физически не сможет в этот день приехать в Цхинвал и, тем не менее, отправляет ему повестку, приглашает на допрос в этот же день. Когда Олег Гаглоев узнает о повестке, он звонит следователю. Мол, как же так? Ты ведь знаешь, где я нахожусь? Тот отвечает: ничего страшного, пустая формальность. Но оказывается, не пустая. Это такой способ испортить человеку жизнь. Зафиксировать неявку на допрос и объявить его в уголовный розыск. Видите, как это работает? И как замечательно реагирует Гаглоев. Он понимает, что на него ничего нет. Но работа по фальсификации дела идет. Под давлением и другие фигуранты дела. По югоостинской практике, если дело возбуждается по отмашке сверху, то медлить нельзя. Дело сначала возбуждают, а уже потом пытаются его доводить до параметров, пригодных для передачи в суд. Олег Гаглоев, по его словам, это понимал с самого начала и поэтому предпринял простой, но эффективный шаг. Подал встречный иск. Суд запрашивает у Генпрокуратуры материалы, а та не может их предоставить, что и требовалось доказать. В маленьком Цхинвале, где все друг у друга на виду, причина гонения экс-чиновника – загадка для всех. Зачем было возбуждать против экс-чиновника уголовное дело спустя 10 месяцев после увольнения, тем более по такому ничтожному поводу? В народе его уже окрестили пельменным делом. Следствие сложило за все 3 года суммы, потраченные на питание российских делегаций, и выкатило экс-чиновнику счет за нецелевое использование средств. Есть у цхинвальских наблюдателей на этот счет версия. Якобы президенту донесли, что у Олега Гаглоева есть политические амбиции на предстоящих президентских выборах. Люди, знакомые с ним лично, встретили эту версию гомерическим хохотом. Человек явно академического склада характера, всегда держался подальше от политики. По мнению наблюдателей, даже если предположить, что эта версия верно описывает причины преследования, то все равно она скорее про тревожность в окружении президента, чем про амбиции Олега Гаглоева. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказ».